Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, мы начинаем программу «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а своим видением событий, которые происходят в России и в мире, сегодня с нами будет делиться отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве. Окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джордан-Вилле. В 2000-м вернулся в Россию. В 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Отец Макарий, как всегда, находится с нами на прямой телефонной связи. Батюшка, добрый день!
Здравствуйте, дорогие слушатели! Мария, приветствую вас!
Рады снова слышать вас в эфире. Ну что ж, давайте поговорим. И первая тема, которую мы сегодня обсудим, с которой начнем, это вторая волна коронавируса. Ну, так как зараза не отступает, то и мы не перестаем о ней говорить, потому что растет стремительное число заболевших, вследствие чего в городах ужесточается масочный режим, закрываются границы, а под угрозой закрытия сейчас находятся торговые центры, а массовые мероприятия переносятся, ну или вовсе отменяются.
Почему эти «мы», которые вы так, ну, уклончиво упомянули, почему они выбирают именно такую тему для разговора?
Ну так потому что это всех волнует, эта тема активно сейчас находится на слуху, потому что все боятся заразиться.
Страх. Вот эта тяга к ужасу, тяга к страху. Как у бабочки тяга к лампе. Ну, в наше время это лампы электрические, они большого вреда бабочкам не причиняют, а еще сравнительно недавно, ну как, в художественной литературе мы это находим, бабочки летят на лампу, керосиновую лампу, и там сгорают. Понятно, почему бабочки-то летят, потому что летят на к свету. А человеческое греховное настроение или состояние, точнее, тянет человека ко тьме. Вот этот страх – это тьма. Почему люди смотрят фильмы ужасов? Для чего это им нужно? Что, развлечение, что ли? Они говорят, что развлечение. На самом деле это тяга ко тьме. По той причине, что им нужна тьма, дабы спрятать там свою нечистую совесть. За этим потрясением ужасов, либо потрясением таким шоковым, как от фильма ужасов, либо настроением страха, состоянием запуганности. Очень естественно, подсознательно, но, к сожалению, естественно, маскируется нечистая совесть, маскируется необходимость исправляться, маскируется необходимость посмотреть на себя, на свое душевное состояние при свете, который дает Христос, или, по крайней мере, свете истины. Ведь мы прямо можем сказать, что есть люди, которые чужды Христа, или даже не знают его в других странах, где-то такое, в других культурах, но люди честные. Их очень много. Я надеюсь, что их большинство на планете Земля. И, к сожалению, вот эта тяга к ужасу, тяга к запугиванию, самозапугиванию, это средство скрыть свою нечистую совесть. Вот, друзья, давайте об этом подумаем. И будем исполнять те требования, которые накладывают на нас нынешние неблагоприятные обстоятельства, будь то эпидемия или десятки других жизненных невзгод, которые подстерегают нас за каждым углом, которые мы видим, если мы посмотрим в прошлое, мы увидим, через какое количество невзгод, скорбей, испытаний, чтобы не сказать трагедий, прошли и мы все, и страна наша, и человечество, и все остальное. И нынешние невзгоды будем преодолевать тем путем и тем способом, как это необходимо. А говорить будем о деле, о том, что требуется от нас, что нужно выяснять, что нужно разузнавать и к чему нужно стремиться.
Батюшка, если позволите, немножко ваш ответ конкретизирую. Напомню, что обязательно надо носить маски в общественных местах, в общественном транспорте, ну и в помещениях, конечно же, тоже. Также поменьше старайтесь посещать какие-либо мероприятия, общественные места. Лучше и удобнее пользоваться доставкой продуктов, ну и, конечно же, мыть руки, обрабатывать их антисептиком и по возможности оставаться дома. Будем надеяться, что рано или поздно заболеваемость пойдет вниз, тем более уже появилась и вакцина, появились и таблетки. Да, пока они довольно дорого стоят и имеют ряд противопоказаний, но, тем не менее, хотя бы система здравоохранения уже умеет справляться с этой новой болезнью, поэтому будем надеяться, что все дальше будет хорошо. Ну а мы следующей темой далее в программе поговорим про новый интересный опрос. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», в студии ведущая Мария Заостровных, а на прямой телефонной связи с нашей студией все еще находится отец Макарий Маркиш, ну и, как обещала, говорим про новый опрос. Так вот, из результатов опроса, опубликованного на сайте Левада-центра, следует, что жители России все меньше стали доверять телевидению и все реже узнают новости через него. Если в 2016 году было 86% респондентов, которые новости предпочитали узнавать из телевизора, то в 2020 их число снизилось до 69%. Ну и о доверии к телевидению как к источнику новостей о стране и мире в этом году заявили всего 48% опрошенных, в то время как в 2016 этот показатель достигал 59%. Да, я согласна, что цифры все-таки еще большие, ну, то есть 59%, 86%, но и тем не менее, вот эта вот тенденция, которая показывает снижение доверия к телевизионным новостям, к телевидению в целом, она наметилась и она есть. Ну и одновременно с этим растет уровень доверия к интернет-изданиям и соцсетям.
Это вздор, друзья мои, телевидение, интернет, все равно, как бы сказали бы, ну, не знаю, доверяют книгам толстым, а тонким не доверяют. Или книга там, не знаю, газета формата, не знаю, там, А1, они больше доверия имеют, чем до газеты формата А2. Но дело не в формате, и дело не в техническом средстве, которое доносит до вас ту или иную информацию, а дело в том, кто эту информацию доносит, кто за нею стоит. Стоят ли проходимцы из-за рубежа, стоят ли проходимцы отечественные, которые получают финансирование из-за рубежа, стоят ли просто проходимцы, безумцы и, ну, будем говорить простым русским языком, дебилы, которых интересна только посещаемость их сайтов, или стоят ответственные люди. Вот этих вот последних я вам и рекомендую. Будь вещая они через телевидение, как, например, наш ТВ-канал «Союз», или радио, которым вот вы сейчас пользуетесь, или это может быть государственное какое-то средство массовой информации.
Батюшка, насколько для вас вообще важно быть вот в курсе различных новостей? Вы сами из каких источников предпочитаете информацию получать?
Да, я, безусловно, интересуюсь новостями, но я никогда не занимаюсь так называемым плаванием в сети. То есть щелк-щелк-щелк по разным ссылкам. Иногда случайно приходится. Иногда, понимаете, друзья мои, ищешь там, не знаю, там аккумулятор для автомобиля, а находишь, вот вылезает тебе из экрана. Такие иногда новости, иногда и пакости. Я не интересуюсь, значит, чем там еще, светскими в кавычках новостями. Я не интересуюсь кинематографом, я не интересуюсь спортом, футболом, хоккеем. Все это ставлю, ничего не отмечаю, и галочками. Значит, дорогие друзья, читайте надежные, читайте, смотрите и слушайте надежные источники информации, где бы они вам не попадались, как бы они к вам не приходили. Через телевидение, через радио, через интернет, а или, может, через печатную прессу тоже, почему бы и нет, в конце концов. И игнорируйте, учитесь игнорировать, учитесь быть независимыми, учитесь быть иммунными от иных средств массовой информации, опять же, каким бы техническим способом, техническим путем они на вас не наезжали.
Ну, я про свой опыт расскажу. Я, допустим, в последнее время чаще всего пользуюсь Телеграмом, то есть это специальный мессенджер такой для смартфонов, очень удобно. В нем есть, помимо возможности общения с другими абонентами, в нем есть еще и возможность подписки на различные новостные каналы, и вот этим я часто пользуюсь, и в частности для того, чтобы вот к этой нашей с вами программе подготовиться. Кстати сказать, в далеком 2012 году аудитория Яндекса тогда впервые превысила аудиторию Первого канала, почти на 1 000 000 зрителей была вот эта вот разница. Ну и с того времени, как мы понимаем, интернет отвоевывает себе все больше и больше пространства. Я думаю, что бояться этого действительно не стоит, потому что прогресс идет вперед, но люди-то все те же, понимаете, и новости одни и те же. Просто и действительно надо выбирать достоверные источники, ну и перепроверять их, конечно же. Не стоит слепо доверять какому-то одному СМИ. И тогда все у нас с вами в плане новостей будет хорошо. Ну и в конце программы поговорим о приятном, обсудим День учителя. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», в студии ведущая Мария Заостровных, а на телефонной связи с нашей студией находится отец Макарий Маркиш. Итак, 5 октября, в этот понедельник, День учителя, мы с вами отметили, ну как, мы поздравили учителя, отметили. Предпосылкой, определившей для празднования дату, вот именно 5 октября, это стала специальная межправительственная конференция о статусе учителей. Была она проведена в 1966 году в Париже, как раз вот 5 октября, и на ней представители Международной организации труда и ЮНЕСКО подписали тот самый документ, рекомендации, касающиеся статуса учителей, который и закрепил понятие учителя и определил цели, задачи развития образования, ну и важность высокого профессионализма педагогов. Вот ровно с той даты, 5 октября, и считается Всемирным днем учителей. Кстати, отмечается он более чем в 100 странах мира. До 1994 года в нашей стране День учителя праздновали в первое воскресенье октября. А с 1994 года, вот 5 октября, официально признали Днем учителя в России и стали вместе со всем миром его отмечать.
Это, конечно, ценная тема, важная тема. Немногие называются учителями, говорит Евангелие, но приходится, воленс ноленс. У большинства из нас есть дети, многие из нас участвуют в педагогическом процессе, в учебном процессе. И мне самому приходится преподавать в семинарии, и в семинарии нашим юным студентам-мужчинам, и в семинарии нашим катехизаторам, и в семинарии нашим сестрам-монахиням в курсе монашеского образования богословского. В общем, я уж не говорю, а просто непосредственно пастырской работе, пастырской заботе о людях, которые тоже во многом сходятся к преподаванию, обучению, просвещению. Иными словами, Спаситель-то вот, значит, предупреждает нас, но поневоле приходится принимать это бремя на себя. Это бремя ответственное и, в общем-то, доброе, если мы делаем доброе дело. Или оно может привести к большим неприятностям, если мы не знаем, что мы делаем, если мы следуем неправильным примерам, неправильной технике, неправильной стратегии преподавания. Приходится иногда книжки читать плохие о преподавании, о педагогике, о воспитании детей, о педагогике. Просто плохие. В большинстве своем они просто переводные, они еще переведены плохо, к тому же. Они просто плохие по содержанию, но и плохо переведены, там конь не валялся. А бывает, что книга написана нашими авторами, русскими, и вроде бы написана по делу, но, знаете, под таким как-то, под такой влиянием заразы, которую они где-то начерпались. Может быть, в юности люди учились, в 90-е годы, этот наплыв зловредного такого совершенно губительного педагогического опыта, педагогических теорий, в кавычках, теорий-то не назовешь, он был очень энергичным, и люди это впитали, а дальше сейчас пытаются как-то это реализовать, может быть, уже на более надежной основе, но все равно остатки есть. Ну, я не знаю, примерно не надо приводить, но будьте внимательны, друзья мои. Этот педагогический опыт из книг, из высказываний, иногда лекций каких-то, которые вы слышите от всевозможных психологов, психотерапевтов, как говорили в советское время, психотерапевты в штатском, подразумевая, что на самом деле носят военную форму спецслужб. Ну, только наши психотерапевты, конечно, не имеют военного, значит, этого самого военного ранга, но служат они действительно к разрушению России. Не все, избави Бог. Есть очень хорошие психологи, психотерапевты, педагоги и так далее. Но есть среди них олухи Царя Небесного. И они, конечно же, работают на разрушение нашей образовательной среды и нашей социальной среды тоже.
Батюшка, поделитесь, пожалуйста, с вашими воспоминаниями о ваших учителях. Кто были эти люди?
Я вот припоминаю, например, знаете кого? Вот вы спросите, учитель. Не секрет же, что у нас большинство педагогов наших принадлежат прекрасному полу женщины. Но раз вы спросили про учителя, то я сразу вспомнил мужчину. Пожалуй, первого учителя в мужском роде. А это не случайно, потому что, значит, первые 4 класса, я не знаю, как сейчас, кажется, 3, я уж не очень знаю начальную школу, или 4, но так или иначе, первые 4 класса была учительница, которая нас там муштровала, строила в 2 шеренги, все, это был 60-е годы прошлого века, а потом, по окончании 4 классов, это была первая, как бы, первая аттестат зрелости, 4 класса закончили, и мы уже большие, и мы уже теперь выходим в среднюю школу, у нас появляется учитель, мужчина, который преподавал нам что, как это называется, слесарное и столярное дело. Вот не знаю, как сейчас, боюсь, что в школах этого нет, или если есть, то в ограниченном объеме. Не знаю, короче говоря, просто не знаю. Сейчас у нас образование, педагогика в средней школе очень разнообразное, отсюда все по-разному. А тогда была вот это вот для мальчиков, хотел сказать, для юношей, нам были в 5-м классе учиться, значит, было 10 лет всего. Вот, для мальчиков была мастерская столярная и слесарная. Для девочек, насколько я помню, швейная еще какая-то. Не знаю, я все-таки девочкой не был. Вот, был я мальчиком, как вы можете догадаться. И вот этот вот учитель, который нас привел в столярную мастерскую, а затем в слесарную, вот он мне очень запомнился. Почему? Потому что я вышел из среды такой, ну, бумажной, будем говорить, и ушел обратно в бумажную среду. Сначала стал программистом, потом вот, видите, священником. А тогда вот это был единственный в семестре, я уж не помню, один семестр, наверное, был столярное дело, другой слесарное. У нас была мастерская, там были слесарные инструменты, там стояли станки немецкие, так называемые трофейные, попросту вывезенные из Германии еще в военное время. Помню, столярный, токарный станок был, написан на нем Магдебург, немецкие надписи на нем, какие-то предупреждения. Станок фрезерный, вот. Фрезерный станок, я на него смотрел с такой тоской, потому что он его никогда не включал, наш учитель дорогой, и даже не давал, значит, нам его опробовать. А вот токарный давал, и причем работа на станке, станок-то был один, там 2 вот станочка, сверлильный, фрезерный был и токарный. И вот работа на станке, на станках, это была привилегия какой-то, ну, не, может быть, я неверно сказал, не привилегия, а поощрение тем ученикам, которые, значит, достигали каких-то добрых результатов. И мне тоже досталось. Вот это был первый, единственный раз в своей жизни, когда я выполнял какую-то токарную работу на токарном станке. И вот с тех пор прошло сколько лет? 55, больше полувека. Я помню этот опыт на меня, он, в общем, был полезен очень. Вот, знаете, раскрытие мира. Я облетел чуть не всю планету, и побывал в разных местах, на разных работах работал, что я только не делал. Начиная от своего, благодарю Господа, священства и кончая работу грузчика, учил нищих побираться, очень много всего делал. Но вот рабочий такой вот, рабочим за станком я вот был только тогда, в возрасте 10 или 11 лет. И это важно, это много, это существенно для каждого, я не знаю, в любом случае для юноши. Ну и дальше продвинуться вот по этой аналогии мужчин, преподавателей, таких вот, ну, серьезных профессий. Следующий шаг – это будет мое обучение в высшей школе. И это военная кафедра. Это офицеры, которые нам преподавали разные стороны офицерской подготовки. Я недавно это переосмыслил, этот опыт, поскольку мне пришлось рецензировать замечательную книжку Александра Леонидовича Дворкина о его, называется «Моя Америка», как он был, уехал из России советской, потом вернулся, точно так же, как и я, проведя там 15 лет, просто он раньше уехал, раньше приехал. Вот. И Александр Леонидович пишет с тоской, горестным таким, ну, горестным чувством о том, как его там терзали на военной кафедре в вузе, где он учился, в Москве. И я обнаружил здесь прямой контраст, ну, прямейший контраст. Не то, что я там мчался на эту военную кафедру, там, потому что мне очень интересно было что-нибудь там узнать, нет. Но просто тот мир, который нам открывался в этих людях, в этих офицерах, среди них были ветераны войны, реальные, ну, тогда они не были офицерами, вероятно, а может и были, я уж не очень помню. Вот, и кончая молодыми офицерами, которые были немногим старше нас, но нам было что от них узнать и, так сказать, на что посмотреть, и как-то вот тоже именно вот примерно так же, как опыт работы в слесарной мастерской, так и опыт общения с военными, с офицерами, с нашими. И только печальный такой, ну, не очень печальный, но все-таки грустный итог, когда я вернулся в Россию, в Москву, уже уехав из Советского Союза в 1985 году, вернулся в Россию в 2000-м, пошел в родной свой МИИТ, Институт инженеров транспорта, военной кафедры там уже больше нет. Ее расформировали, ну и что, ну нет и нет, и жалко, жалко, но вот не было. Я-то надеялся там встретить кого-то хотя бы с прежних своих этих наставников.
Да, батюшка, спасибо вам большое. Я только в конце обсуждения этой темы еще раз, пользуясь случаем, поздравлю педагогов всех с их прекрасным профессиональным праздником. Ну и хочется, конечно же, отметить, что теплые слова педагогам стоит говорить не только вот в этот конкретный день, 5 октября, а как можно чаще и на протяжении всего учебного года, потому что труд педагогов, их вклад в воспитание наших с вами детей очень трудно переоценить на сегодняшний день. Дорогие друзья, это была программа «Точка зрения». У микрофона была Мария Заостровных, а на прямой телефонной связи с нашей студией был отец Макарий Маркиш, известный миссионер, публицист, автор многочисленных книг и изданий и клирик Иваново-Вознесенской епархии. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!